Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы, разбираем ключевые истории дня. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Также обратимся за мнением, за мыслями, за комментариями к директору по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня». Петр Лидов с нами на связи. Петр Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот чего мало не бывает, это праздников, это отдыха. Вот и, соответственно, в последние как-то дни усилилась дискуссия, накалилась дискуссия вокруг 31 декабря. Роструд высказался днем ранее, сегодня дискуссию поддержал президент, процитирую, что касается 31 декабря. Отдыхать, не работать, не поспоришь. У нас праздников много в Новый год, одни больше, одни меньше, конечно, следует это поддержать. Петр Алексеевич, вот 31-й вроде бы действительно, ну и так никто не работает, да. И люди, которые руководят предприятиями, порой открыто прямым текстом говорят, ну смысл людей гнать на работу, если все равно ничего в этом плане не будет. Но так как-то это может быть компенсировать потом за счет изъятия какого-то другого выходного дня? Или что? Или как? Вот ваше отношение к 31 числу, как к работе со стороны человека, который работает, со стороны человека, который другими управляет, и просто со стороны человека, который готовится к Новому году?
Ну, вы знаете, по роду своей профессии или работы, или карьеры, я, честно говоря, никогда не воспринимал 31-го как рабочий день, у меня никогда не было необходимости присутствовать 31-го на работе. Я бывал на работе 31-го, безусловно, но обычно это, знаете, когда начальник, надо зайти там проверить, что все ушли или что-то такого плана. Вот, поэтому у меня, конечно, отношение к этому скорее как к предпраздничному дню. Я тут в связи с высказыванием президента сразу задумался о жителях Санкт-Петербурга. Вот, и все-таки есть у нас город, которому то ли не везет, то ли судьба у них такая. Ведь там местные власти, они 31-е объявили нерабочим днем, при этом перенесли это на субботу, на ближайшую. Вот, что, в общем, решение такое сомнительное достаточно. Теперь, когда президент порекомендовал всем губернаторам сделать 31-е выходным днем, очевидно, они просто так его сделают. Соответственно, вся страна будет, значит, не работать в субботу 26 числа. Санкт-Петербург, видимо, будет работать, если те не отыграют назад. Поэтому что ж сказать, ну, торопиться-то не надо было. Может, поэтому у них все время вот эти вот страшные истории возникают. Люди нервные, не надо их нервировать лишний раз. Вот, вот мне кажется, если сделают выходным, ну пусть сделают. Только ради бога на субботу не переносите на ближайшую. Народ не поймет.
А вообще вот это отношение к тому, что праздников много не бывает, я ничьи слова, ничьи мнения под сомнение ставить не буду, но ведь действительно вроде бы и 2020 год подучил, подсказал, что как-то коронавирус по экономике молоточком грохнул, причем кувалдочкой, я бы даже сказал, очень хорошо, а здесь еще одна такая, еще один такой небольшой вот этот, уже кувалдой грохнули, еще так молоточком, так как в кузницах, так тюк еще сверху. Нет такого ощущения, что еще одним днем-то жертвовать, в особенности по 2020 году, не стоит?
Ну, я думаю, что 31-й не критично, а вот 10 дней праздников – это, конечно, вопрос. Потому что, ну, справедливо было бы сказать, друзья, вы вроде как и так в этом году, не сказать, что сильно перетрудились все, так как сидели многие на удаленке, и в целом было бы справедливо, например, праздники слегка подсократить, с одной стороны. С другой стороны, коронавирус тоже никуда не ушел. И, может быть, 10 дней посидеть дома-то как раз и неплохо. Поэтому здесь, конечно, решение какое-то однозначное принять довольно сложно, но то, что людям, безусловно, большинству не понравится сокращение выходных, это очевидно. Вот. Но экономическое... Я бы делал это постепенно. Как вот с плоской шкалой налогообложения. Сначала богатых заставить работать больше, потом, так сказать, потихоньку один день добавить здесь, здесь отрезать и так понемногу, знаете, вырулить там на какие-нибудь 5 выходных. Хочу напомнить, кстати, что вообще, ну, те мало кто помнит, но в Советском Союзе, конечно, таких праздников никаких не было.
Ну, там максимум вот было 1 и 2 января выходной,
да, и все, потом выходили. Января, так я вам еще больше скажу, что, по-моему, до 50-х годов и 1 был рабочим днем. Вот. Ну, или до 40-х, там, с конца 40-х. То есть, в общем-то, это довольно новая история, потому что она так разрослась до 10 дней. С другой стороны, это может быть компенсация там, за 7 ноября и так далее. Вообще длинные праздники бывают у разных народов.
Ну, а потом давайте счету, все-таки не будем забывать, что у нас Рождество 7 января, потому что в советские времена-то его к нему, собственно, никак не относились. Именно. Да, про него старались прав. Забыть, а теперь оно появилось. И этот день появился, поэтому еще если можно объяснить.
Не то, что появился какой-то всенародный праздник, но как формальный действительно повод и, очевидно, Русская Православная Церковь как бы будет, не очень будет эту всю тему поддерживать, если отменять. Ну, короче, есть над чем думать, тема непростая.
Петр Алексеевич, еще вот можно было бы, например, вот те 10 январских каникул, которые у нас предстоят, да, допустим, сместить на один день, 31-е сделать выходным, а 10-го уже выйти на работу. Не 11-го, а 10-го. Можно было бы так сделать.
5 дней до Нового года, 5 дней после.
Как жалко. Потому что все-таки 31-й, он как бы и так выходной. Чего уж там греха таить для большинства. Да? Потому что кто должен работать, он работает и в праздники. Просто им, может быть, оплачивают это выше. Еще как вот врачам, например, да, сейчас будут оплачивать. А зачем мне, например, 31-й в качестве выходного не нужен, скажет большинство людей. И так выходной. Зачем нам это? Мы и так, придем на работе. В конце концов, даже если рабочий день, то это такая возможность для многих свалить из дома. Освободиться от приготовления салата оливье, например. Да? Прийти уже, так сказать, где-нибудь часам к 6, когда все уже готово, порезано и стоит на столе практически. Вот, отметив слегка на работе, сходить с друзьями где-то в баню там, и так далее. Поэтому тут такая, мне кажется, в рабочем 31-м что-то есть. В нем есть какая-то лирическая такая.
Абсолютно с вами согласен.
Лирически профессиональная традиция.
У нас, судя по всему, если ничего принципиально не изменится, просто год-то 20-й как раз такой, что все меняется вот так вот, прям на лету. Пока что 31 число, мало того, что рабочий, так еще и вечерняя смена, поэтому есть вариант не то, чтобы салатики пропустить нарезание, так еще и приехать домой прям, не курантом, конечно, но непосредственно под это. Теперь давайте, как вот говорит один из моих любимых персонажей, на минутку станем серьезными. Давайте про коронавирус немножечко побеседуем относительно того, как идут исследования вакцины. Заявление относительно того, что изменяется формат исследований. Почему меняется, точнее, чем меняется, и те группы, которые получали плацебо, больше исследоваться не будут. Это решение из директора центра имени Гамалея Александра Гинзбурга. И вот я, если честно, смотрел, читал вообще, что где кто пишет, я видел даже заголовки из серии, что испытания, оказывается, провалены. Потому что
именно плацебо?
Нет, испытания вообще вакцины «Спутник Ви», сейчас про нее
что
речь идет.
Провалено?
Вот я тоже удивился, я так понял, что аргумент, мол, правила игры меняются уже в ходе самой игры, видимо, это что-то как-то плохо. Другое дело, что и представители организации, которая об этом заявляет, она так регулярно говорит о том, что все плохо, и давайте куда-нибудь бежать, и о том, что с вакциной что-то не так.
Нет, я это просто понял немножечко по-другому, потому что те, кто плацебо получал, им потом пришлось перевакцинироваться, потому что,
да.
Извините, пандемия никуда не ушла, и они, опасаясь за свое здоровье, решили себя обезопасить все-таки.
Петр Алексеевич, ваши комментарии, ваши мысли и вообще вот в том числе и относительно того, что происходит вокруг испытаний вакцины в информационном поле.
Вы знаете, да, скорее, конечно, по сути, я ничего не могу сказать, так как я очень далек от понимания того, что они там вообще испытывают и каков механизм. Но что касается информационного поля, смотрите, все, что касается коронавируса, безусловно, тема практически всегда номер один. Безусловно, испытания вакцины, использование вакцины, вакцинация, волны, конкуренция различных вакцин – тоже важнейшая тема. Безусловно, заголовок «испытания провалены» – это отличная новость для нас с вами, как работников средств массовой информации. Мы знаем, что наши читатели ломанутся сразу читать все это и, ужас, все пропало, мы все умрем. Поэтому я бы внимательно читал, конечно, такие вещи, но не придавал бы большое значение заголовкам. Если кому надо вникнуть, изучайте, материалов полно, в том числе и заявления профессионалов, и комментариев профессионалов, и обращал бы внимание на них. Поэтому могу порекомендовать нашим слушателям только, если вам тема интересна, не гонитесь за заголовками, идите и изучайте вопрос, делайте свои выводы. Информации полно.
Вот вы, кстати, к моменту публикации, скажем так, не совсем проверенной информации еще вернемся, но в отношении коронавируса нет ли здесь вообще какой-то, провокации, прям в самом плохом смысле слова, учитывая, насколько охотно даже человек, следящий за тенденциями, читающий внимательно новости, а тут вот он видит, специалисты, видите ли, заявили, какая-то ответственность тут должна быть, или это вот из серии действительно на совести журналиста, который это публикует, и на совести специалиста, который это говорит?
Безусловно, нет, вы не на совести журналиста и специалиста, и вы сами разбираетесь, нет. Но для этого, собственно, и существуют различные средства массовой информации. Есть, скажем, те, которые гонятся за хайпом, есть более ответственные, к ним относятся, как правило, государственные СМИ. Вот наш с вами «Спутник» или РИА Новости, или там какие-то другие, вот, которые проверяют, перепроверяют информацию и не обязательно дают по важным темам, по ключевым темам какие-то такие вот сильно интригующие в негативном смысле заголовки. Поэтому, опять же, читатель должен выбирать не только между информацией, которая, а еще и разбираться, где она опубликована. Вот. Ну, на мой взгляд, надо, конечно, смотреть на более проверенные источники, не гнаться за броскими заголовками. Еще, вот. Еще раз могу сказать, что да, это информации полно, и следите за более авторитетными средствами массовой информации, они себе такого не позволяют.
К разговору о броских заголовках, посчитали, сколько человек заболевают коронавирусом, вот тоже. С одной стороны, 2%, вроде не так много. С другой стороны, каждый 50-й, и уже начинаешь немножечко задумываться. Это такая статистика, и здесь еще, кстати, тоже под нее можно подвязать выступление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которая брифинг провела, в ходе которого сказала, что темпы заболевания снизились, что есть еще регионы, где опасность сохраняется, но в целом во многих коэффициент распространения заболевания уже к единичке приближается, то есть один заболел и заразил не больше, чем одного, то есть в этом смысле есть определенный контроль. Введены дополнительные новые рекомендации, которые касаются и фудкортов, что там каждые 3 часа перерыв делать, и относительно встречи Нового года, и мероприятия на открытом воздухе не больше 50 человек. В этом направлении, опять же, дополнительные рекомендации, насколько они могут оставаться рекомендациями, потому что всегда вот этот момент, есть рекомендации, есть запрет. Стоит ли ожидать, что прямо под Новый год все-таки винтики-то закрутят?
Ну, я бы не ожидал, тем более, что это, ну, смотря где, это же зависит от региона. От региона, но вот, да. Опять же, возвращаясь в наш любимый Санкт-Петербург, мы знаем, что там винтики закрутили, и, в общем, пока, по-моему, не особо раскрутили обратно. Вот, поэтому от региона к региону, в зависимости от обстановки, я так понимаю, решения будут приниматься. Вот, что касается Анны Поповой и Роспотребнадзора, мне, могу честно сказать, не знаю, почему мне Анна Попова очень нравится. Мне нравится ее профессионализм, мне нравится, как она выглядит, как говорит спокойно, убедительно и так далее. Я, опять же, считаю, что слушать надо, конечно, профессионалов, которые занимаются тем, что каждый день, собственно, работают с этой информацией. То, что она не делает резких выводов, опять же, все пропало или все прекрасно, так в этом и есть смысл. Нельзя так оценивать. Да, ситуация непростая, да, коронавирус существует. Ну и что? Ну, надо жить с этим, принимать соответствующие меры и спокойно относиться к требованиям властей. В конце концов, если государство принимает такие решения, значит, мы как граждане, ну, я, во всяком случае, так считаю для себя, что я как гражданин должен их соблюдать. Если это рекомендации, я буду выполнять.
Да, только важный момент. Единственное, что в любом случае все будут отмечать приход Нового года, и, скажем так, не все будут трезвыми, а когда не трезвый, то иногда хочется покуролесть. Вот хотелось бы как бы всем пожелать того, чтобы все-таки здравый рассудок присутствовал, несмотря на то, что хмель
Олег,
будет
не удержусь,
гулять по нашему организму.
Ведущий специалист радио «Спутник» по куролесению в Новый год.
Ну, я вам скажу так, что, во-первых, куролесить можно, но на безопасной дистанции друг от друга.
И не больше 50
человек. И не собираясь в какие-то, да, дикие толпы. Какие проблемы? Если вы изначально ограничили свой круг, так сказать, куролесения 5 товарищами, которые, возможно, уже привились или переболели, то ваши шансы, даже несмотря на состояние алкогольного опьянения, они, собственно, минимальны, что-то там подцепить. Так что здесь, мне кажется, тоже можно проявить определенную ответственность, пока ты еще трезвый. Поставить себя в такие условия, что в общем, куролесь, не заболеешь.
Угу. Давайте,
ну, или не распространишь.
В онлайн давайте переместимся. Любопытное заявление от Павла Дурова относительно Телеграма. Выяснилось, что многие проекты и многие вещи, которые были связаны с действиями, с работой этого мессенджера, Дуров финансировал чуть ли не сам. И немножечко так начал намекать на то, что в скорости начнется некая монетизация, хотя большая часть функционала по-прежнему останется бесплатной. И вот тут возникает вопрос, а получается что, Телеграм как сам по себе невыгодный, слишком денег в него много уходит, обратно не возвращается? И приходишь к следующему вопросу, что здесь будет действительно важнее, некая корпоративная такая визитная карточка, представление о том, что Телеграм это круто, модно, здорово, или в том смысле, что все-таки каким-то образом деньгами туда поддержать бы их. ВКонтакте тоже начинался как без денег, без всего, там ничего, потом начались и продажи статусов, и очень такая, очень-очень насыщение рекламы. Насколько стоит ожидать, что Телеграм будет действительно монетизирован по полной? Ну, например, вот Facebook рядом находится, там на рекламе такие деньги крутятся, что, мне кажется, даже немножечко Дуров бы себе отщипнул и уже бы мог почивать на лаврах, просто вообще не занимаясь ничем.
Ну да, но Telegram, конечно, в мировом масштабе, если смотреть, он пока, конечно, очень сильно отстает от самых больших мессенджеров. Он в этом смысле очень небольшой, но для российских пользователей, конечно, это один из самых, наверное, быстрорастущих мессенджеров. И понятно, что его монетизация, она сразу же, мы увидим ее результаты на себе первыми. Да, конечно, монетизировать надо, а как же? Это основа сегодняшнего бизнеса, альтруистов нет, поэтому частичная монетизация там присутствует, наверное, в каком-то формате. Очень много нелегального там обмена, так сказать, деньгами между одними пользователями, которые платят другим за публикации и так далее. Но, безусловно, деньги лишними здесь не бывают. И, конечно, нужно искать формы и нужно искать возможности, набрав определенную популярность. Facebook, напомню, тоже, ведь там, по-моему, вот то, что называется, как бы это сказать, mission statement, что ли, или как это сказать, миссия, да, Facebook'а. Там же первое, что ты когда регистрируешься, там пишут, что Facebook бесплатный, всегда будет бесплатным. И в этом наша философия, и трам-пам-пам, и так далее. Но вы сами сказали, это было написано на заре. Да, оно действительно так, базовые функции бесплатные, но если вы хотите себя продвигать, продвигать продукты, товары, делать бизнес-аккаунт, у вас все такие возможности есть. То есть это, конечно, не значит, что со всех будут брать абонентскую плату за пользование Telegram, но монетизация, безусловно, это благо, потому что это, например, посмотрите на YouTube, на Instagram. Это то, что, в общем, за счет монетизации и привлекает людей. Люди зарабатывают деньги. Не очень большие, кстати. Мне кажется, что YouTube, например, не доплачивает своим авторам, если сравнить это с телевидением. Но, тем не менее, это очень выгодный бизнес. Ты привлекаешь людей, чтобы они могли заработать. Многие из них там молодые школьники и прочие, так сказать, малоимущие, вот, энергичные, с хорошей фантазией. Вот, они создают тебе контент, ты платишь за него небольшие деньги, вроде как все счастливы. Поэтому мне кажется, что да, конечно, дорога туда, она правильная.
YouTube подрезал как раз выплаты.
Да, а я вот еще для себя, знаете, что отметил, что, собственно говоря, Дуров, ну, говорит о том, что он не хочет продавать Telegram, то есть в любом случае у него есть стратегии развития на несколько лет вперед, я так полагаю. И надо отдать должное, то, что он действительно есть какие-то такие далеко идущие планы.
Безусловно, это его работа, конечно, они занимаются стратегией будущего. Все крупные корпорации, тем более те, которые работают в сети, тем более те, которые являются социальными сетями, они, собственно, тем и занимаются, что, ну, во-первых, разработкой и докручиванием там текущего, разработкой новых функций и всяких фич, да, и собственно, стратегии. Понятно, что у него есть стратегия. Вопрос, правильная она или нет. Одна она у него, две или три, и между какими он будет выбирать.
То есть, да, ну, по крайней мере, уже можно посмотреть на опыты других мессенджеров и других соцсетей, и поэтому можно для себя как-то уже выбрать и определиться.
Согласен. Но вы знаете, чем, вот, мне кажется, крут Павел Дуров и Telegram? Тем, что они не очень-то повторяются. Если, ну, хотя ВКонтакте можно назвать некоторым клоном Facebook, то Telegram – это, в общем, довольно новое явление, сравни TikTok. Главное там, конечно, функционал для пользователя, потому что TikTok, ну, он настолько прекрасен, настолько удобен для пользователя. То есть он, по сравнению с тем же Instagram, уже находится на новом уровне. Фактически он уже задает новое. Поэтому, конечно, ключевая задача для развития – это придумать что-то, чего до тебя еще никто не придумал, именно в пользовательском опыте. Это мелочи, наверное, с точки зрения, как бы кажущиеся нам, там, ну, условно, там один клик для перехода вместо двух. Но это радикально меняет пользовательский опыт.
Давайте перейдем к такому моменту, что теперь ни в Телеграме, ни в ТикТоке, ни в каких-то еще других онлайн-ресурсах клеветничать не получится. Госдума приняла закон, теперь до 1 000 000 рублей придется заплатить штраф, возможно, даже лишиться свободы на срок до 2 лет. Вот эта ситуация, ну, как сказать, перешла уже в законодательное русло. Ситуация имеется в виду с запретом на то, чтобы придумывать, очернять или какие-то другие вещи публиковать в онлайне. Вот этот момент, насколько получится в офлайне законодательными мерами, соответственно, законопроектами и прочими другими правилами проконтролировать все, что в онлайне. И кто за этим будет следить? Ну и, естественно, вдогоночку, а кто будет следить за теми, кто следит?
Вы знаете, на мой взгляд, это очень неоднозначный закон, потому что действительно разобраться, кто тут клевещет, на кого и так далее, тем более там фигурирует неопределенный круг лиц некий. То есть, если ты назвал всех, там, я не знаю, депутатов каким-то нехорошим словом, то тебя могут написать, или там, что все там, не знаю, воруют. Там, да? Вот характерная фраза, как вы можете охарактеризовать положение в России, кто там, Салтыков-Щедрин или кто, не помню.
Кому только не приписывают.
Ну, да. Воруют. Вот это, на мой взгляд, попадает под клевету на неопределенный круг лиц. Вот, на мой взгляд, это, конечно, очень сложная штука, и у нас нет этой традиции. У нас нет... С одной стороны, мы вроде понимаем, что все это нехорошо, но с другой стороны, социальные сети, интернет – это пространство, где каждый, в общем, говорит, как правило, то, что хочет. И, на мой взгляд, довольно странно придираться к подобным определениям, но это как отслеживать, что люди говорят на кухне, например, про, там, я не знаю, тех же депутатов Государственной Думы. Угу. Поэтому здесь надо смотреть. У меня скорее негативное отношение к такому законотворчеству. Мне кажется, что это перебор.
Еще что касается Госдумы, разрешила она блокировать сайты и соцсети за цензуру. Там авторы инициативы объяснили, что по поводу цензуры со стороны Twitter, Facebook и YouTube припомнили, подвергались, да, RT, РИА Новости, Крым24.
Царьград и YouTube вообще закрыли.
Да, и там порядка 20 фактов дискриминации было установлено. Как к этому можно относиться? Насколько вообще в принципе такое возможно?
Это вполне возможно, и проблема такая действительно есть. И, на мой взгляд, вот это как раз пример правильного отношения к социальным сетям. Если в России запрещена цензура, то она должна быть запрещена для всех. То есть не только в средствах массовой информации, а и для платформ, которые, по сути, такими распространителями массовой информации являются. Картина очень простая. Американская соцсеть YouTube, платформа информационная, фактически подвергает цензуре российские средства массовой информации только потому, что им там не нравится, что рассказывает канал «Царьград», например. Вот. Это, конечно, неправильно. И они пользуются своей экстерриториальностью, потому что руки короткие, их достать и наказать, и оштрафовать, но работать в этом направлении надо. Другой вопрос, что вот если возвращаться к первому закону, то а что, если, например, соцсеть блокирует какой-нибудь канал за российский, да, за клевету в адрес, там, не знаю, неопределенного круга лиц? Как здесь быть? Потому что фактически вот это вступает в некоторое противоречие друг с другом. Я вообще считаю, что свобода слова, конечно, должна быть максимальной. И не по политическим, ни по каким другим, ну, за исключением экстремизма, призывом к убийству людей, свержению государственного строя, массовым беспорядкам, люди должны иметь возможность свободно высказываться. Еще раз я скажу, что это наша новая среда обитания. Относиться к ней надо именно так. Это не просто какой-то канал коммуникации, это сфера нашей жизни. Это то, о чем мы говорим, то, что мы обсуждаем. Просто теперь это происходит в киберпространстве. Поэтому, мне кажется, осторожно надо к этому относиться. А те, кто пытается цензурировать это и осуществлять контроль в каких-то своих корпоративных или там, государственных политических интересах, это нужно искать способы, чтобы их отучить это делать. Вот тут вопрос к реализации,
конечно. Я вспоминаю в этой ситуации такой тезис, что свобода слова ни в коей мере не гарантирует свободу от последствий. Сказать-то да, в рамках всего, чего угодно можно, соответственно, все, что угодно, в рамках, естественно, те, которые существуют, последствия могут быть разными. В завершении давайте обратим...
Нет, подождите, вы вот тут абсолютно правы, потому что вопрос последствий, да, это ключевое. Угу. Если от ваших слов действительно есть какие-то последствия, материальные, кто-то пострадал там, и так далее. Да, это одно. Но клевета, кто-то про меня сказал, что я там, не знаю, нехороший человек, и теперь, значит, его оштрафуют, это довольно странно.
И опять же, да, нужно быть готовым к тому, что за эти самые сказанные слова даже правдивые. Или, если уж тем более это какая-то клевета, придут вот эти самые последствия ответственности. В завершении давайте про выборы в Госдуму, которые вот ожидаются буквально вкратце. Несколько любопытных тезисов, в том числе от Эллы Памфиловой, относительно того, что количество партий уменьшается, но возрастает их качество. Говорит, живые остаются, соответственно, естественно, отбор партийный идет. Дальше про дистанционное голосование не раньше, чем в 2024 году. И запрет на участие СМИ иноагентов в предвыборной кампании. Насколько все это реализуемо, насколько предвыборный процесс будет чище, проще, понятнее и менее скандальным?
Мне кажется, надо об этом спросить Аллу Памфилову. Я уверен, что предвыборный процесс выборов в Госдуму будет, безусловно, скандальными. Вот я так понимаю, что сейчас, конечно, пытаются принять меры, чтобы наши западные друзья не сильно вмешивались. Вот, хотя мы уже сейчас видим много фактов попытки такого вмешательства. Я думаю, скандал будет достаточно все равно, несмотря ни на что. Потому что это главное политическое событие следующего года, а даже не следующего года, я думаю, что это главное политическое событие внутри страны до 2024 года. Поэтому без скандалов как же? Нет, не получится.
А с дистанционкой, вот этим самым, опять же, очередным экспериментом, который был и в некоторых регионах в этом году, в прошлом году, моя любимая Южная Чертаново голосовала дистанционно на муниципальных выборах. Насколько это реалии вот здесь уже и сейчас, и что их можно вот ожидать?
Ну, смотрите, на мой взгляд, мы, конечно, к этому идем. И вообще, тут есть, это вообще глубокий философский вопрос. Вообще, нужна ли Государственная Дума, зачем ее выбирают, какие решения принимает там Совет Федерации, что он вообще решает в современном мире. То есть это не обязательно про Россию, это вообще про представительные органы власти. Насколько вот этот вот депутат от какого-то округа, он там едет защищать интерес. Это все-таки уже другая система. Поэтому здесь в том числе и технологический аспект. Мы живем в новом мире. Конечно, дистанционное онлайн-голосование будет набирать силу. И, конечно, со временем, возможно, оно полностью заменит обычное. И, на мой взгляд, это очень правильно.
Другое дело. Петр Алексеевич, вынужден прервать вас, дать точку с запятой. Здесь поставим. Петр Лидов в эфире программы и подкаст «Слышали новости» от «Радио Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.